В 11 минут вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите телекомпанию «Сити-Визор». Я Нателла Болтянская, программа «Авторская песня «Домашник». С удовольствием приветствует Васю Обломова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вася Обломов здесь, на волнах радио «Эхо Москвы».
И Асю, которая музыкант.
И Ася Сошнева, да, со мной сегодня у нас тоже на волнах «Эхо Москвы». Этой ночью играет тоже и поет.
Здрасте. Скажите, дядя Матерчев, здрасте. Нам можно писать письма, нам можно задавать вопросы. У нас здесь полная демократия. То есть вы можете даже попросить наших гостей спеть какую-нибудь песню, они могут сказать, не буду я это петь. Все тут. Так что действительно полная
так
демократия.
Так будет со всеми песнями, я думаю.
Так будет с каждым, кто перейдет нам дорогу.
Хоть одну-то вы приготовили?
Нет.
Честно, нет.
Это прекрасно.
Да.
Это замечательно. Ну, домашник так домашник, и имеете полное право. Надо сказать, что сегодня мы встретились не без повода, а по поводу. И повод это будет, по-моему, через пару дней.
Нужно сказать. Друзья, приглашаю всех жителей столицы и гостей нашего прекрасного города в эту субботу в клуб 16 тонн на большой летний концерт Васи Обломова. Приходите, будет весело, интересно. В принципе, как обычно, клуб 16 тонн мы очень любим и любим играть там концерты. В эту субботу вечером в клубе 16 тонн приходите. Сказал, миссия выполнена. Все самое главное. Все уже
да ладно, мы еще вернемся к этой вашей миссии. Я должна вообще сказать, что в ближайшее время много будет мероприятий по Москве, в том числе и граничащих жанров. Вот одно из них, к сожалению, не получится у вас на нем поприсутствовать, потому что будет 26 августа в киноконцертном зале «Мир» благотворительный вечер.
А меня не будет.
Да, вас не будет, и весь сбор пойдет в пользу политзаключенных современных. Вот, но боюсь, что это не последний.
Мне часто звонят на тему политзаключенных.
И что?
Денег просят.
Дают?
Нет.
Хорошо.
И тишина возникла. В эфире Москвы возникла тишина. Слушай, я не даю... Очень просто. Мы чаще всего принимаем участие в благотворительных концертах или акциях тех людей, которым мы лично доверяем. В нашей стране все очень настолько может оказаться не тем, чем кажется, что мы действуем в этом смысле осторожно, а не оголтело. Вот мы принимали участие, был концерт, который проводила Татьяна Лазарева и Михаил Шац со своим фондом, который называется, по-моему, «Созидание», в поддержку детей, больных, там у них очень... В общем, я, принимал там участие, еще какие-то
тусовки,
которые вот Артемий Троицкий меня приглашал тоже. И опять же, когда я человеку доверяю, который этим занимается, я на это соглашаюсь. Если мне просто звонит неизвестный, и говорит, вот я провожу концерт, а все средства от него пойдут куда-нибудь. Я как-то не очень верю этому человеку.
Понятно. Оплевали. Прямо в прямом эфире, не отходя от кассы. Нормально.
Почему, вас, что ли?
Конечно.
Так нет, с вашим концертом там все просто. Мы даже не стали разбираться, потому что меня тупо нет. Меня нет в Москве, поэтому нет смысла туда.
Василий, а скажите, пожалуйста, вот тем не менее, несмотря на вашу такую суровость в отношении...
Я сочувствую политзаключенным.
Уже легче. By the way,
да.
Более того, для многих людей вы были в некоторой степени символом протеста.
Я не знаю, что на это сказать. У меня есть мнение на это.
Нет?
У меня есть мнение на счет того, что происходит в нашей многострадальной. Просто у меня сейчас хорошее настроение, я пытаюсь поэтому шутить. Но так, да, если говорить серьезно, то да, у меня есть взгляды, которые расходятся с взглядами основной государственной пропаганды.
Угу. И как вам с ними живется, с этими взглядами?
Очень плохо живется, тоскливо, грустно. Но я, поскольку не страдаю так называемым либеральным фашизмом, я принимаю чужое мнение, но от своего не отказываюсь. В том смысле, что я не считаю, что есть мнение мое и неправильное. Я считаю, что есть мое мнение, а есть мнение других людей. Свое мнение высказывать я, во всяком случае, не стесняюсь.
Мне, если не изменяет память, песня «Пора валить» принадлежит вашему перу?
Да.
Ага, вот ее уже, кстати, попросили спеть, но мне кажется, что в этой песне довольно четко высказаны все ваши приятия и неприятия.
А я бы не хотел комментировать песню «Пора валить», ввиду того, что, во-первых, она написана в соавторстве с Леней Кагановым, которой я передаю привет, мы с ним вместе ее сделали. Во-вторых, мне кажется, песня довольно неоднозначная. И, как-то нет смысла ее. Да и по сезону она не подходит. Сейчас лето, а она про снег.
Угу. Тогда...
Она веселая, я согласен, она интересная, хорошо получилось, мне кажется, очень необычно. Но как-то мне кажется, что люди поняли ее одни в одну сторону, другие в другую сторону. И это довольно забавно было.
Читаю просьбы. Доброй ночи, Вася. «Падал свежий Путин» — это шедевр. Исполните, пожалуйста.
Ну?
Чё, ну-то?
А, я думал, вы прочтёте всё, а мы как бы будем избирательно...
Нет, там ещё... Там ещё подпись «Вован Саратов».
А меня слышно, да, в эфире?
Вась, слышно, Васю? Слышно?
Друзья, давайте давайте я сам. Да, у нас сегодня вечер барда. Как называется программа? Авторская песня.
Авторская песня «Домашняя».
Дождался. Мы всегда на концертах объявляем наши акустические сеты. Кто был, тот поймет, о чем я говорю. Такими заявками на участие в бардовском фестивале авторской песни. И вот мы уже, видите, доросли до программы «Авторская песня». Специально для кого?
Неправда. Я
специально
вас...
для кого?
Вован из Саратова. Я вас полгода выгуливала.
Специально для Вована из Саратова мы исполняем этот заказ в этот вечер. Наш столичный мир суров и труден. Нынче в ночь с нуля до десяти над Москвою выпал свежий Путин и засыпал так, что не пройти. Москвичи вздымали к небу руки: где же ты, вселенское добро? Чем теперь откапывать Суцуки? Как идти в кроссовках до метро? Чуть притихнув, Путин падал снова и летел, кружась издалека. Не было при Ельцине такого, разве что при Сталине слегка. Не было при Ельцине такого, разве что при Сталине слегка. Гастарбайтер носится с лопатой, граждане, в дома забились все. Путин с неба падает проклятый на дворы, балконы и шоссе. Выше влажность, ниже столбик ртути. День за днем в Москве страшнее жить. До чего довел Россию Путин, даже снег решил, пора валить. До чего довел Россию Путин, даже снег решил, пора валить.
Да, 58-я статья.
Специально для Вована из Саратова, Самары.
Скажите, пожалуйста.
Саратова.
Вот я первый раз вас услышала к своему стыду. То есть имя я ваше знала. Но в прошлом году на пилораме, которой, к сожалению, не было в этом году. И, честно говоря...
А, то есть вы никогда не видели нас в другом амплуа? То есть вы видели нас только вот... В бардовском виде.
А, нет, я еще видела вас с Ксенией Собчак и
клипы,
Леонидом Парфеновым.
А, да. Ну, концерты, на самом деле, Вася Облом выглядит несколько иначе, чем бардовский.
Да, песня. Я понимаю, что у вас там все-таки богатый инструментарий, что.
Ну, да. Да.
Более того, вот это все-таки снобизм профессиональных музыкантов. Вы почему-то считаете, что если меньше 28 аккордов на строчку, то это.
Это то, что сейчас было. Там
сейчас я видела, сколько там аккордов.
Ну да.
Я смотрела.
Ну да.
Вы очень хороший поэт, вы знаете что?
Ой, да.
Ой, да,
хорошо.
Но как бы это сказать, вот стилистика, она вам не мешает?
Какая?
Может быть, просто вообще отложить гитару, сесть и написать книгу?
Зачем? Это же вверх графомании будет.
Ну, почему?
В смысле, поймите, если книги пишут Волочкова и Андрей Малахов, то мне...
У них есть книги?
У них есть книги, то мне точно делать на книжной полке нечего. Я считаю, что... Ну, я еще не дорос до этого, честно. Ну, мне кажется, это вверх вообще... Я, короче, еще не готов. Мне кажется, мне нечего рассказать в книжке.
Ага.
Пока, мне кажется, максимум, на что я могу пойти, это музыкальные номера разговорного жанра.
А можно я вас спрошу?
Давайте.
Как вы считаете, Вася Обломов, это успешный коммерческий проект?
Ты успешный?
Нет, минуточку.
Очень.
Минуточку.
То, что я не слежу за Васиным творчеством, кроме того, как там вместе играем.
Да, я периодически Асю зову просто помочь мне в моих, в моих творческих начинаниях. Да, да. Мне скучно.
Сегодня позвоним, говорит, слушай, мне скучно.
Ага, слушай, здорово. Хорошо, по-моему, оно получилось.
Да, это снобизм профессиональных музыкантов. Мне скучно, пойдем поиграем.
Очень люблю ваше творчество. Хотелось бы услышать «Родину» в вашем исполнении. Аня пишет. Как написать роман в три тома и как приготовить щи?
Это к Льву Николаевичу и его жене. А про родину, ну, мы поем попозже.
Бывает ли вы... Вообще, как складывается ваша, скажем так, концертная жизнь? Как складывается ваша творческая...
Через два дня концерт в 16 тоннах. Играем концерты в России, играем какие-то... В этом летом играли много на фестивалях, на всяких. Передаю привет всем, кто видел нас на нашествии. Передаю привет, кто видел нас на фестивале «Крылья», на фестивале «Доброфест». Еще где мы были, в Череповце, я не помню. Ну, в общем, на всяких фестивалях, где мы отметились, я всем людям, которые нас принимали, я передаю большой привет и большое спасибо за отличный прием.
Ах, как хороша была скрипачка Ася на пилораме в 2012-м. Пусть солирует.
О, как.
Понятно?
Типа, да.
Вот так, понятно, где Вася?
Нет, ну, на самом деле, все правильно, все хорошо. Вам...
Просолирует сегодня, кстати, да.
Солирует?
Да.
Ну, сейчас, ну, я думаю, нас ждем. Я же не могу прямо сразу сказать,
да.
Давай, мол, пой, пока не удавили, mm-hmm. как писал классик Владимир Семенович Высоцкий. Mm-hmm. Вроде как надо и разговор светский повести. А как вы считаете, вот кто они, ваши дорогие слушатели? Кто она, ваша аудитория? На кого вы? Для кого вы?
Для тех, кому нравятся эти песни. Я пришел к этому выводу, и все. Это на концерты приходят подростки, на концерты приходят люди 30 лет, 25 лет. На концерт приходила однажды какая-то женщина, преподаватель из института, из какого-то там, приходила с детьми, со своими. В общем, разные люди, разный контингент. Бывают чиновники на концертах, бывают и социальных слоев разных людей. То есть это все подряд. Вообще, мне кажется... Я сделал вывод, что тем, кому нравятся песни, те и ходят на концерты.
А вы легко пишете?
Ну, все зависит от задачи. В «Господине хорошем» все было нелегко.
Угу.
В том смысле, что это было... Ну, это отдельная история. Это даже каждую неделю нужно было что-то придумать.
Это прекрасная история, на самом деле, которая, видимо, очень дисциплинирует с одной стороны. С другой стороны, нельзя же быть каждую неделю одинаково гениальным, правда?
Нельзя быть вообще одинаково гениальным всегда. Даже у самого гениального поэта или композитора есть ужасные произведения. И нужно всегда об этом помнить.
Mm-hmm.
Да и вообще, я к этим прекрасным словам отношусь с большой иронией. Я вообще считаю, что гениев очень мало. Вот. А говоря о том, легко ли я пишу, ну как, если песня рождается быстро, то она появляется. Если есть песня, которая рождалась долго, то, ну, типа, написал полпесни, потом полгода ничего с ней не делал, через полгода вернулся и сочинил конец. Есть песни, которые сочиняются быстро. Еду в Магадан, сочинил за, там, ехал, я забыл, какая это станция. А, ехал в район, кстати, Марьино. Метро Марьино, ехал я от станции метро Курская. Вот за это время я сочинил песню «Еду в Магадан».
Угу.
Последний куплет у нее короткий, там, где я рассказываю, что я остался автором одного хита, который знает вся наша необъятная страна. Потому что мне нужно было выходить из перехода, была зима, мне нужно было идти покупать вот эту вот гитару.
Угу.
Я решил, что надо быстро заканчивать. Это уже длинный текст.
Ну,
вот
понятно.
И все. Но по-разному, опять же, это же нельзя предугадать. Как все будет в итоге. Кстати, говоря о песнях, вот что еще нужно сказать. Друзья, все те, я думаю, что слушатели «Эхо Москвы», конечно же, в курсе, что это такое. В общем, был проект «Господин Хороший», который благополучно закрылся, и для которого я создал, можно сказать так, 15 музыкальных номеров, которые сейчас под грифом, которые выходили под названием «Ломки Васи Обломова». И теперь мы их привели в божеский вид, как-то так записали, стараясь сохранить, поскольку в проекте это все было живьем снималось, мы записали их, стараясь сохранить настроение и подачу. Вот. И это все выйдет на CD. 27 августа я вот сейчас ехал на эфир как раз в машине, слушал в телефоне этот получившуюся пластинку. Получилось прикольно. Вот. Выйдет на CD, выйдет в iTunes, и уже можно предзаказ делать. Можно скачать будет за сайта Thank.ru, заплатить сколько угодно. И можно будет, конечно же, бесплатно скачать с авторской раздачи на торрентах. Вот, кому как нравится, кому кого что прет. Вот, я вспомнил, что еще нужно рассказать в эфире.
Замечательно, ну а
да, пока все не уснули. Я спеть что-нибудь веселое, потому что я, конечно, понимаю, что про родину грустно, но сейчас все уснут.
Вы знаете это... что, вы за наших слушателей, ради бога, не волнуйтесь. Вот та Елена, которой Ася понравилась в прошлом
да.
году на пилораме.
Так это еще и Елена.
У них сейчас 2 часа ночи, между прочим.
Давай сыграем песню про любовь под названием «Унылое говно».
Ой.
Это какая?
О, точно.
Поехали?
Давай.
Друзья, песня про любовь. Единственная с песней в своем роде про любовь под названием «Унылое говно». В эфире «Эхо Москвы» в 026. 3-4.
Ну как, мы не будем так?
Нет.
Ну хорошо.
3-4. Я включаю телевизор, а там опять оно. Смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Героиня спасла весь мир в одиночку и ни капельки не устала. Резво скачут рекламные блоки, на куски разделяют кино. Все влюбленные вместе, все плохие подохли. Вот оно, унылое говно. Я включаю радио, кстати, а там опять оно поет себе, как ни в чем не бывало, на разный мотив, но все как одно. Новые песни и старых немало. Вот печальная тема на грустный мотив. Звонит слушатель из Нино. Передает приветы для всех своих и заказывает его. Унылое говно. Унылое говно. Новый русский писатель, новый русский роман, заоблачные тиражи. Это русский Бекбедер, его не стесняются читать даже в метро бомжи. Поведясь на рекламу, покупаю книжку, просто так, ни с того ни с сего. Открываю, листаю, читаю, понимаю, вот оно, унылое говно. Эту песню я выложил в сеть интернет и зашел посмотреть, как оно. В отзывах читаю первый коммент. Вася, отличная песня.
Вася Обломов, Ася Сошнева у нас в гостях. Плюс 7-985-970-45-45 – это номер, по которому вы нам можете что-нибудь присылать. 17-го?
Да.
16-го.
в 16 тонах 17-го концерт Вася Обломова. Приходите, друзья, будет это и другие хорошие песни.
Ага. А, вот пошли вопросы, и вопросы пошли, между прочим, вполне, ну, помимо там Вася Обломов, это настоящий имя или псевдоним, меня это не очень волнует, если вам интересно.
Это охранник внизу знает.
Знает?
Ну, он же, кстати, я не все. Ну, нет, это Вася меня действительно... Меня зовут Василий Гончаров, а Обломов это...
Ну да, это просто на роду написано. Скажите, пожалуйста, вот вы только что говорили...
Сколько вам лет?
Нет. Ну-ну-ну. Вы только что говорили об интернете, о возможности, так сказать, услышать сегодня вас. Услышать, скачать через Thank.ru.
Туда-сюда,
через...
везде, да.
Вот скажите, пожалуйста, вам это помогает или мешает?
Ой.
Вот там антипиратский закон, например.
А это вообще ерунда. Ну, в смысле, я... У меня очень простое отношение к пиратскому... Вообще к пиратству как таковому. Я считаю, что воровать плохо. Я могу объяснить свою позицию очень просто. Я считаю, что у автора нельзя забирать возможность распоряжаться своим творчеством. В том смысле, что если вдруг какой-нибудь Олег Митяев или кто угодно, то есть я не имею в виду конкретно этого человека, ну, там, я не знаю, там, Юрий Лоза, захочет, чтобы его диск новый, над которым он долго работал, покупали исключительно на CD, в дорогом издании, там, с большим количеством фотографий внутри и так далее, и никак иначе, то я считаю, что ему нужно оставить эту возможность, как бы, поскольку он автор, это его, то, что он делал, вкладывал душу, он имеет право. Да, в этом смысле он хозяин-барин, как говорится. Другое дело, что я просто за то, чтобы человек сам распоряжался своими песнями. То, что я отдаю песни бесплатно за какие угодно копейки, за деньги и так далее, мы просто отдаем это все разные категории людей. Кому-то нравится качать в iTunes, вот им нравится. Для них мы выставляем его в iTunes за какие-то символические деньги. Кому-то хочется бесплатно, мы бесплатно выкладываем это на авторскую раздачу на торрентах. Кому-то хочется купить диск, для них мы выпускаем диск, чтобы они могли это слушать на диске, мы оформляем его, чтобы было интересно открыть, почитать и так далее. Мне объяснили, что есть категория людей, которая хочет заплатить, но не может, и им нужно дать такую возможность. Для них мы создали аккаунт на Thank.ru, и они могут перечислять, сколько хотят денег. Опять же, это делать не обязательно. Это личный мой выбор касательно того, что делать со своими песнями. Но я считаю, что лишать возможности других людей неправильно, в том смысле, что... Ну, как бы, как... дело в том, что к пользователям-то это вообще отношения не имеет. Чаще всего все эти площадки, которые бесплатно размещают у себя продукт чужого интеллектуального труда, они зарабатывают очень большие деньги на трафике, на посещаемости людей.
Да,
и чаще всего вопрос стоит о том, чтобы эти площадки тупо делились с людьми, которые, ну, там, авторы,
производят
контент. Да, то есть, условно, там, я не знаю, сеть ВКонтакте, чтобы она, наконец, заплатила этот несчастный процент от своего безумного рекламного там, бюджета в пользу каких-то там голодающих писателей песен. А к пользователям это не имеет никакого отношения. Это современный реальность.
Расскажите, пожалуйста, историю, которую вы начали рассказывать вот в гостевой комнате про музыканта в Ростове. Хорошая такая история, яркая.
А, ну была история, когда парень там... В общем, человек, который сочинил саундтрек к «Терминатору 2», однажды поехал в дремучих 90-х годах, в 90-х каком-то году, поехал по России путешествовать по реке или куда-то там. В общем, ему дали по лицу в Ростове, побили, забрали документы, деньги, он какое-то время там жил. На вопрос, зачем он приехал в Ростов, вообще, как он там оказался, он отвечал, что, типа, ну, интересно же. Ну, то есть, и никак не связывал произошедшее с ним с Россией, в принципе. Ну, такая вот у него была история. Да, ну, слушайте, есть куча таких историй. Я знаю историю про вело... Как это? Который Тур де Франс проходит, проводили однажды такую же историю в России, попытались провести.
И что?
А во Франции это обстоит очень просто. Дела, когда, например, ну, там есть маршрут, по которому едут велогонщики. И люди выходят из домов, там посмотреть, поприветствовать проезжающих велосипедистов, там пьют вино, я не знаю, едят сыр, у них все хорошо. Когда это провели в России, На одной трассе, собственно, там кто-то повалил дерево или два дерева, чтобы вообще никто в жизни не приехал. А на второй трассе тоже там кого-то побили, там достали. Ну, в общем, Русь, она такая гостеприимная. Я могу еще одну историю шикарную рассказать. Сейчас еще вспомнил, супер. Туристы, иностранцы поехали отдыхать на Байкал. Ну, как бы Русь, Сибирь, озеро Байкал и так далее. И там был парень-экскурсовод из России, который, собственно, их туда привез. Вечером они сидят на берегу Байкала, все хорошо, в общем, и внезапно, сидят у костра, внезапно из кустов выходят местные жители с дубинами, арматурами, так. И говорят, что мы сейчас будем с вашими женщинами делать все, что захотим, а вас мы и забьем просто и так далее. Ну, как-то, в общем, они, поскольку эти ребята были пьяные уже, кончилось тем, что они, ну, им предложили еще выпить, и они напились настолько, что уже ничего не смогли делать, а иностранцы убежали. Это к вопросу о туризме в России.
А вот вам сейчас скажут какие-нибудь носители другого мнения, за что вы, Василий Обломов, так не любите нашу страну?
Почему же не люблю? Я, по-моему, один ее здесь люблю. Я, ну как, я люблю, не надо за всех, ну ладно. Нет, ну слушайте, я... У меня есть... Я не отношусь, конечно же, к тем людям, которые исключительно восхваляют и, там, не знаю, славят все, что у нас здесь происходит. Мне кажется, что нужно... Поскольку такая позиция, она губительна, в принципе, потому что если ты лучший в мире, живешь в самой лучшей великой стране, то некуда стремиться, мы уже самые идеальные. Мне кажется, что нужно, во-первых, отдавать себе отчет, где ты, что ты и как ты, знать свои ошибки, чтобы иметь силы их исправлять. Ага. Я считаю, что эта история про Сибирь, она как раз говорит о том, что туризм в Сибири нужно...
Оккультуривать.
Оккультуривать. Я на самом деле считаю, что там круто, там красиво, там отличная природа и так далее, но вот это вот такая вот история, она как бы говорит о том, что все-таки нужно обратить внимание на то, чтобы все пришло в норму, чтобы было не страшно путешествовать по нашей стране, чтобы и так далее. Мы много ездим по нашей стране, есть прекрасные города, в которые мы очень любим возвращаться, есть страшные города, которые хочешь быстрее проехать их и не возвращаться туда. И мне хочется, чтобы этих страшных, как любому нормальному жителю России, мне хочется, чтобы этих страшных городов было поменьше, чтобы они стали посимпатичнее. Я не вижу смысла в том, чтобы хвалить эти страшные города и говорить, это болото, но оно мое. Ну нет, я хочу, чтобы на месте болота был Санкт-Петербург. Ух, как я
заговорил. Здесь будет город заложен, да.
Так, да, город-сад.
Что нам пишут? Нам пишут, значит, есть несколько вопросов чисто географического характера. Когда можно услышать Обломова в Киеве?
Друзья, я в Киеве был только вот недавно, в конце апреля у нас был тур по Украине из 4 или 5 городов, вот мы были недавно в Киеве, ну когда ближайшее, когда пригласят, следите за какой-то рекламой, не знаю, ждите. Мы
когда концерт в Екатеринбурге?
В Екатеринбурге вообще, вот буквально мы выступили в конце июля, играли в Бен-Холле, и на следующий день ездили на фестиваль в Ирбит. Так что вот в Екатеринбурге, скорее всего, весной уже. Я думаю, что осенью слишком рано еще
придет. Ярославль.
Друзья, vasyaoblomov.ru. Все подтвержденные
даты
концертов.
Да, там все написано, кстати.
Подтвержденные даты концертов появляются всегда там. И только там. Я сейчас не могу сказать, по каким-то городам идут переговоры, по каким-то городам еще что-то. То есть я... Ну... Не могу сказать вам точно, когда. Когда нас приглашают, мы, конечно же, едем, если все складывается удачно.
А когда в Питере?
С концертом, а тогда в Питере. В Питере мы выступим в зале ожидания, по-моему, в конце октября. Я не помню дату, она скоро появится на сайте, друзья. Мы обязательно приедем в Питер, мы очень любим ездить. Нам нравится публика Санкт-Петербурга.
Это была первая группа вопросов. Вторая группа вопросов – замужем ли Ася?
Замужем ли Ася?
Так, я задала этот вопрос. А третья группа вопросов
ну,
это
отвечай,
уже...
что ну, же,
подожди, мы
же
на нас так ушли от темы.
Не, на самом деле, Ася в своем праве. Отвечать или не отвечать, это у нас в студии «Демократия».
Давайте, да.
Так, как можно говорить «какой-нибудь Митяев»? Что за неуважение? Я да, вам должна сказать, что последний раз словосочетание «какой-нибудь Митяев» звучало из уст самого Митяева здесь, в этой студии.
Вот видите. Да нет, я хорошо к нему отношусь.
Вы, Олег Григорьевич, достойно.
Неправильно поняли. Он, мне кажется, добрый и хороший человек.
Очень здорово. Спасибо, Василий, Светлана из Петербурга. Петербурга. Вася Обломов – это обалденное, уникальное явление. Пусть дольше пишет и поет, ибо делает он это классно, порой аж сердце щемит, пишет Людмила.
Вася, понял.
Чтобы вам слишком хорошо не было, сразу сообщение. Меня мама заставила слушать Обломова, пока не впечатлил. Подпись Наталья. Смешно.
Мама,
спасибо, Васенька. Мне 57, слушаю с удовольствием, рад знакомству. Первый раз слушаю Сергея из Питера. Вася, а как насчет «Пока медвед», пусть без Ксюши и Леонида, но зато живьем. Игорь из Питера.
Да, знаете, мне кажется, петь про него уже скучно.
Ага.
Ну, то есть, мы даже из концертного репертуара исключили эту песню, потому что... Ну, что-то вот уже провал.
А как вы строите вообще? Вот там пригласили куда-то на концерт, это же всегда, по-моему, ужасно сложная история.
Почему?
Ну, потому что... Объясню, почему. Потому что вам, как автору, наверное, хочется спеть что-нибудь новое, только что написанное. А народу хочется услышать то, что уже знают наизусть. Правильно? Есть некий когнитивный диссонанс?
Чаще всего мы балуем Москву... Да не прозвучит это обидно для других городов. Но мы балуем чаще всего новыми какими-то треками Москву.
Угу.
А поскольку выступаем здесь чаще, чем в других городах. Кстати, послезавтра в Тонах.
Молодец. Хороший мальчик.
Но у нас есть концертная, сформированная концертная программа, мне кажется, она неплохая, в которой учитывается уже все написанное, все очень грамотно сделано. Поэтому тут нет никакой проблемы. Если мы впервые приезжаем в город, это концертная программа, это то, что нужно показать зрителям на концерте.
Угу.
Вот.
Замечательно. Уважаемый Василий, все-таки зря вы так плохо относитесь к идее собственной книги. Ну, я опять же, я читаю все, что велено, но давайте мы договоримся так, что все-таки человек в своем праве. Я почему вас, кстати, спросила про интернет?
Ну, представьте себе, я напишу книгу, она кажется чудовищной, и вы же...
Проунылая, скажем.
Уже ужасная. И вы как читатель посмотрите и скажете, фу, вот он дерьмо написал какое-то. Поэтому мне кажется, что желание написать песню и три слова где угодно, в Твиттере, оно должно прийти само по себе, и не нужно себя мучить в этом смысле.
А вот смотрите, мне страшно сказать, но вот программу об авторской песне...
Я просто люблю читать книжки. И мне нравится, как Чехов пишет, мне нравится, как пишет Толстой. И как это называется... Ну, это вообще, ну, я не умею так. Пусть будут профессионалы в этом деле хорошо заниматься этим. Они очень хорошо делают то, что у них получается. Я так не умею. Вот это, говоря к вопросу о гениях. Вот Чехов гений, я его очень люблю. Он, мне кажется, самый крутой писатель. И, кстати, к вопросу о Чехове и нелюбви к России. Могу вспомнить пару интересных историй. Когда я вышел со спектакля в «Современнике» с «Трёх сестёр», впереди шел мужчина и женщина, и мужчина, недоумевая, спрашивал женщину: слушай, я не могу понять, что это вот это Москву, о чем вообще речь была весь спектакль. А второй момент, я ходил в Вахтангово на постановку Тумина с дядя Ваня с Маковецким. Прекрасная постановка, про нее писали очень много гадостей, я считаю, что очень круто, очень прекрасно, сходите, не пожалеете. Вот, выхожу оттуда, выходят две маленькие, молодые девочки такие. И они такие подавленные идут, и одна другая говорит: блин, говорила тебе, не ходи на Чехова, это сплошная чернуха вообще. Вот, вот. Ну и, в общем, я люблю Антона Павловича, он прекрасен. Вот я так, поскольку я так не умею, как только... То есть, насколько... У меня нет смелости...
Я почему вам задала этот вопрос? Знаете, был такой большой поэт, гитарный поэт Александр Аркадьевич Галич. И он много вообще писал о том, что когда-нибудь о нем вспомнят... и скажут, что бояться автору нечего, он помер 100 лет назад, или много у него было таких, так сказать, обращений к потомкам. Вот представьте себе, что пройдет, там, я не знаю, 50 лет, и какой-нибудь фан, музыковед, музыкознатец полезет в архивы, я не знаю, интернет или что тогда будет, и найдет ваши песни. Как вы считаете, он поймет, о чем шла речь?
Ну, все зависит от его вовлеченности в исторический процесс нашей страны. Mm-hmm. Если он как-то более-менее в теме, то, конечно, поймет. И сейчас человек не вовлечен, и некоторые песни вообще не сможет не понять. Другое дело, что я думаю, что в истории не останется вообще никого, и что она как вода смывает следы на песке, когда ты наступаешь на песок около на берегу моря, и набегает первая волна, вторая, третья. Все зависит, в зависимости от того, насколько ты глубоко наступил, но в итоге все равно следы исчезнут. Я думаю, что там фильмы Чарли Чаплина, Федерико Феллини уже через лет 10 вообще никто не будет вспоминать, 15, и вообще всех забудут. Никому это все не нужно. Кто читал «Божественную комедию» Данте?
Я.
Ну, вот видите, вы в меньшинстве.
А вы?
Я не осилил.
А что это вы?
Ну, мне не понравился слог. Мне очень тяжело. Я, правда, пробовал это делать несколько лет назад. Может, еще осилю. Но мне как показалось, как-то все это... То есть, я знаю, о чем речь. Я просто решил почитать.
Вы знаете, я вам,
мне, Саша... тяжеловато он пошел для меня, я его бросил. Вот.
Я вам, с вашего позволения, верну театральную историю. Был такой замечательный старый режиссер, к сожалению, нет его уже в живых, Борис Гаврилович Голубовский. И он рассказывал о том, как его приглашали смотреть разные новаторские спектакли. Ну, например, Шекспира. И его дежурная присказка была такая: ну, я знаю, о чем там речь. Вот, то есть, когда уже новаторство доходило до такой степени, что уже было ничего не понятно, Борис Гаврилович говорит: ну, я же знаю, о чем там речь. И он привел, кстати, однажды в пример замечательную совершенно ситуацию, когда он сидел на «Отелло», и впереди него сидела молодая пара. И когда, говорит, Яга начал все эти штучки свои выделывать, то девушка наклонилась к молодому человеку и говорит: Сережа, это плохо кончится. А когда это плохо кончилось, он наклонился к ней и сказал: какая ты у меня чуткая. Вот. Между прочим, я себя веду очень прилично сегодня.
Люблю такое.
Вот прошло уже почти 40 минут эфира, вы спели две песни.
А, типа нужно.
Ну, типа, я так аккуратно намекаю.
Отмазываюсь.
Давайте мы споем песню из «Гражданина», из «Господина хорошего».
Прекрасно.
Ты подыграешь мне?
Это какая?
Про 90 миллиардов тонн.
Придется.
Я хочу сказать вам, друзья, что песня, которую мы сейчас исполним, она написана по новостям прошедшей недели. Мы каждую неделю сочиняли песню. И новость, которая предшествовала этой песне, состоит в том, что президент России внезапно сказал, что на территории нашей страны скопилось 90 миллиардов тонн отходов, не имеющих собственника. И мы поняли, что это очень много. Песня называется «Нечистотал». Вот. Ты помнишь, да? Раз, два. Раз, два, три. Россия, моя страна, Россия, далекие дали, Россия, всего полна. Недавно мы откопали 90 миллиардов тонн говна, 90 миллиардов тонн говна, 90 миллиардов тонн говна, 90 миллиардов тонн. Пускай колышутся курсы, валютный меняя расклад, в российских недр ресурсы, здесь каждый вносит свой вклад. Ведь сколько еще не найдено бесценных сюрпризов в земле, а это наши предки оставили на память мне и тебе. 90 миллиардов тонн говна, 90 миллиардов тонн говна, 90 миллиардов тонн говна, 90 миллиардов тонн. И мы не изменим движению широкой души страны без особого напряжения. Всему миру оставим и мы, ведь Россия — это просторы, а дороги ведут нас к распутью. Выйдешь порой из дома, встанешь и вдохнешь полной грудью 90 миллиардов тонн говна, 90 миллиардов тонн говна, 90 миллиардов тонн говна, 90 миллиардов тонн. В России можно жить, журналистам можно смело печататься, чиновникам страной управлять, только главное стараться не вляпаться.
Вот это вот было замечательно.
Андрей Васильев назвал эту песню альтернативным гимном России.
Ну, вот есть такая мысль. У меня тоже она сейчас мелькнула. А скажите, пожалуйста, а у вас бывают произведения, которые...
Вы вообще... Я ждал этого вопроса. Но...
Нет, которые вот записали, а мелодия не склеивается. Нет, забыл это все.
А, с мелодией не склеивается.
Житейское. Ну, как ни крутись, оно все просто рифмованные строчки.
Еще раз.
Так какого вопроса вы ждали?
Что просто стихи были, без музыки.
Просто стихи были?
Что музыка не получается?
Нет.
То есть вы...
Ну, нет.
Так, а какого вопроса вы ждали, то вы уж сразу скажете.
Нет, не скажу. Нет. А, не, ну, с музыкой... тут важно, чтобы она не уводила в другое настроение. Важно, чтобы она соответствовала происходящему в песне. Важно, чтобы, если эта песня дурацкая, чтобы музыка была дурацкая. Важно, чтобы, если песня грустная, музыка была печальная и трагичная. И важно, чтобы она не перетягивала на себя никогда
одеяло.
Это такая художественная штука.
Это называется стиль вообще.
Ну, бывает...
Соответствие формы содержанию, правильно?
Да. Бывают случаи просто, когда... сочиняется музыка для песни, потом ты слушаешь и понимаешь, что она сюда не подходит. Но это не проблема. Это значит, что нужно сочинить другую.
Угу.
Ну, то есть...
В 16 тоннах будет что-то того, что не слышали ваши поклонники на предыдущем концерте?
По-моему, да. Мы там вот из, собственно, из ломок Васи Обломова надергали песен. Будем играть их. Угу. Некоторые будем впервые играть. Вот эту песню про 90 миллиардов тоже будем играть, конечно. Она очень веселая у нас.
Ну, вот смотрите, ведь какая получается история с песнями, которые пишутся на актуальную тематику. Они классные, они смешные, они вот в тот момент, когда они написаны, хороши, но вот...
Это вечная песня не, была.
Это да, но если взять какой-то другой новостной повод, все уже могут забыть. Вот
я
вы про Медведева же отказались.
Я старался, вот мы старались, господин Хорошим старались сделать более-менее вечные какие-то песни. Вот мне звукорежиссер сегодня, Серега Большаков, который сводил пластинку, работал над ошибками, позвонил ему сегодня, он говорит, что я ему объясняю, что это были за песни, что это были новостные поводы и так далее. Он сказал, мне кажется, что это получилось намного более вечно, чем тебе кажется. Черт его знает, не знаю. Мы старались сделать на тему, но как бы не совсем привязывая это, чтобы это не был такой фольетон, чтобы это было не сиюминутно, чтобы... хотя Васильев просил сиюминутно. Но мы все время пытались сделать как-то более, как-то вот, чтобы было...
А бывали...
Можно было исполнить чуть попозже, еще попозже.
А бывали ситуации, когда вас не впечатляла тема, которая предлагалась? Ну нет, и все, ну не нравится.
Бывало... Я не могу сказать, что все номера, которые мы сделали, мне одинаково прям нравятся. Другое дело, что новости мы выбирали, конечно... Ну, бывали новости, которые просто не заходили, не принимались. Ну, то есть, что понятно, что на эту тему я писать не смогу или не буду и так далее. Но вот... В общем, как-то мы справились с этим делом. Васильев очень быстро понял, какие новости нужно мне предлагать.
Ага.
Предлагал новости. Он звонил и говорил, слушай, они, мне кажется, работают прямо на тебя. Ты представляешь себе, они придумали, что там, типа, там, страна неваляшка, там, скульптура Ванька Встанька стала национальным символом России. Поэт на биеннале в Венецию. Я говорю, да ну. Вот да, тема.
И?
Ну, я сочинял песню, она называлась «Встанька, страна огромная».
Ну, я же намекаю.
Нет, я ее не буду. Просто песня из «Господина Хорошего» в Испании под гитару очень тяжело. Я сейчас спел просто в качестве исключения, потому что они совсем разговорные. И я половину текстов очень плохо помню наизусть.
И пропусти, ну, понятно. То есть это такой...
Это было очень быстро сочинялось. Я, может быть, исполню сегодня еще одну, но не следующие песни. Вот. Ну, в общем, мы делали... Наверное, нужно спеть еще песню, да? Грустно.
Ну, можно. Нужно?
Есть, да, нужно. Давайте.
Ну, мне тяжело вас, как это сказать, заставлять, но, с другой стороны, мне так нравится.
А давай споем, с чего начинается «Родина», ты помнишь?
Ну, давай.
Да, я вспомнил. Я вспоминал аккорды.
О, Вася, наш.
Раз, два, три. Трек про про то, с чего на самом деле начинается Родина. Наверное, с денег в больнице за то, чтобы родиться, с раздолбанных дорог и постов милиции, с кукольных мультфильмов и криминальной хроники, со страха взорваться или попасть в заложники, с покупки левых дипломов и липовых аттестатов, техосмотров и депутатских мандатов, с первой бутылки водки в школьной библиотеке, с группы «Нана» и «Кармен» в радиофанатеке. Если ты в достатке, не забывай говорить спасибо, а то она придет с проверкой, у нее есть любая ксива. Родиной пахнет в плацкартных вагонах, она в прожиточном минимуме, генеральских погонах, в супермаркете «Остров», в Государственной Думе, она в песнях Сергея Жукова в сельском клубе. Родина начиналась с сигарет поштучно, с портвейна и семечек Родины и я неразлучны. Она настигает меня очередью в больнице, она ставит меня на учет в милиции. Снимайте обувь, снимайте верхнюю одежду, хлопайте в ладоши под Бабкину надежду. Родина шлет мне повестки из военкомата, Родина встречает меня толпами игровых автоматов. Белая береза стоит и качается. Здесь Родина началась и никогда не кончается. Она говорит: гордись Пушкиным и Федором Достоевским, Сергеем Есениным и Александром Невским. Но не имеет значения, что там было давно. Сейчас не Родина для тебя, сейчас ты для нее. Она оперативно сообщает по рации: ловите этого парня, у него нет регистрации. Ты свободен, не нравится — можешь сделать ноги. И на этом Родина заканчивалась у многих. Выходя на пенсию, сразу заказывай гроб. Старикам здесь не место, это твой гороскоп. Читая «Золотого теленка», я никогда не давился от смеха. Мне всегда хотелось, чтобы Бендер уехал, но в книге все всегда заканчивалось плохо. Уходят люди, а на дворе все та же эпоха. Белая береза стоит и качается. Здесь Родина началась и никогда не кончается.
Спасибо. Совсем другая история. Ну, совсем разная. Вот, знаете, был такой русский поэт Серебряного века, Игорь Северянин, который написал сам о себе: «Я гений, Игорь Северянин». А был такой персонаж анекдота: «Прекрасный принц», который на вопрос, что вы за прекрасную музыку играете, ответил: «Да я так по клавишам, следующий глагол я опускаю». Вы в каком месте этой шкалы находитесь в плане отношения к себе?
Я серьезно к себе не отношусь.
Почему?
А зачем?
Ну как, вы молодой, у вас отваги много, у вас все хорошо, вас любят. Почему же к себе серьезно не относиться? Я клевый.
Мне кажется, умение смеяться над собой — признак адекватности. Если считать, что типа... Ну, я не знаю, есть артисты, которые считают, что я там, я разговариваю с Богом, все у меня, я... Будьте здоровы.
Да, да. Значит, правильно сказал.
Да, но я это все не люблю, я, мне кажется... Ну, это просто песни, ни больше, ни меньше, и все.
Ну что, мы сейчас делаем перерыв. Я напомню, у нас в гостях Вася Обломов, Вася Сошнева. Спасибо.
Оставайтесь, да, еще часик.
А куда вы денетесь? Никуда
я
не уйду.
Я имею в виду прослушателей, да.
Вот, еще 16 тонн 17 августа вместе с Васей Обломовым ждут вас. Сейчас перерыв.
В пятницу, 9 августа, слушайте программу «Утренний разворот» с Оксаной Чиж и Алексеем Нарышкиным с 9 до 11 утра.
Каким видит городское пространство москвичи, выясним в пятницу, 16 августа, после 11 часов. Гость программы «Город от ума», кандидат географических наук Кирилл Пузанов.
Радио «Эхо Москвы».
Слушайте «Эхо Москвы». Мы продолжаем разговор с Васей Обломовым и Асей. По-моему, все хорошо получается.
Да. Ну, мы поем песни, говорим.
Ну, вы, на разные темы. По-моему, я себя очень прилично веду. За час спеть 4 песни, мне главный редактор просто плюнет в лицо завтра.
Не надо.
Да.
Но это будет завтра.
Две программы.
Это будет завтра. Так, что нам пишут наши дорогие слушатели? Пишут много чего хорошего. Уважаемый Вася, мне кажется, что вы себя недооцениваете. Ну, хорошее сообщение, правда? Дорогой Василий, вы знаете, вот у меня есть любимый такой вопрос к людям творческого направления. Вот придет к вам завтра волшебник в голубом вертолете и скажет: дорогой Вася Обломов, мне так нравятся ваши песни. Вот что вы хотите? Но только в плане творчества. Вот «Золотой унитаз» нельзя, а только в плане творчества можно.
Почему это нельзя? Жалко, жалко.
А в смысле в плане творчества?
Да, именно в плане творчества. Там хотите сыграть там с, я не знаю, с оркестром Поля Мориа. Хотите сыграть там...
С оркестром Поля Мориа хочу вспомнить прекрасную историю, опять же, про Русь святую. Я вообще считаю, что Россию надо переименовать в Русь. Тогда будет все более понятно.
Уже? Конечно.
Кто? Когда?
Ну, там в новостях иногда прослеживается.
Русь. В общем, новость про Поля Мориа прекрасная была. Я был на концерте. Приезжал оркестр имени Поля Мориа, в котором, собственно, от старого оркестра Поля Мориа будут два пенсионера, а все остальное, конечно, там сменилось поколение. И вышел на концерте, это было в Крокусе, вышел на концерте мужчина, ну, представился, его там как-то Жан, как-то там звали, я забыл, француз, который дирижер нынешний оркестр, он сказал: меня зовут так-то, так-то, по-английски, здравствуйте, сыграл концерт. Потом антракт, сидят передо мной две тетеньки, и одна другой говорит... А Жан этот был, ну, дирижер, он как бы такой седой. И одна другой говорит: слушай, а Поля Мориа как постарел.
Все ж таки.
Я даже не знал, что сказать, да.
Ну, бывает, бывает.
А в плане творчества, не знаю, да ничего бы я не попросил. Ну, ничего, потому что мне...
Сам справлюсь.
Ну, да, я как-то пока получается.
Возможно, спасибо за гостя, возможно, его «Магадан» песня «Поколение», например, как для моего «Дети тишины». Можно ли спросить у автора, слушал ли он моих кумиров Иващенко и Васильева? Нет, небось. Так, каждый раз мороз по коже от родины. Уважаемая Нателла, попросите, пожалуйста, Василия спеть песню про Москву. Спойте тогда и третью песню про определенную субстанцию «Любит наш народ». Так, сочините православную песню. Анафема врагам народа, коррупционерам, взяточникам. Ну, хорошо, пошло.
Этот человек уже текст сочиняет?
Нет, он вам предлагает.
Анафема врагам народа. У меня есть песня «Рэп-молебен». Она так. В исполнении Ксении Собчак.
Мне вообще безумно нравится ваш рэп.
«Рэп-молебен»? Ну, прикольный, да. Ну, он такой, получился... Причем смешно, что я просто перечислил все, что случилось за год. А получилось смешно. Но это как Юрий Никулин в своей книжке, которая называется «Почти серьезно», автобиографически, он писал, что меня часто спрашивают, где я беру шутки и так далее, а я просто смотрю на ситуацию вокруг и подмечаю, потому что весь маразм, он чаще всего происходит вокруг нас.
Ну да.
Поэтому так и бывает. Вот. У вас бардовская передача, давайте, чтобы мы не пели грузных песен, мы с вами веселые. Ася будет солировать. Давай.
Это что за у-у?
Давай. Мы споем лучшую песню, лучшую бардовскую песню всех времен и народов.
Что же вы так не любите бардовскую песню?
Почему не любим? Мы пришли в авторскую
район. Как она называется?
Она называется «Правда». Песня про любовь.
Да?
Ну, ну та самая.
Ну, давай.
Помнишь?
Ну, давай попробуем.
Там, где ты поешь.
Да, да, да. Попробуй.
О!
Попробуй,
давай.
Раз, два, три, четыре. На носки носить сандали, шоколадные медали, силу власти вертикали нежно любит наш народ. Яйца с курочкой в дорогу, из-под крана выпить воду, рассказать о жизни блогу любит наш народ.
Любит наш народ всякое говно. Всякое говно любит наш народ. Любит наш народ всякое говно. Всякое говно любит наш народ.
Я в такой роман в своей манере сегодня.
Стас Михайлов и Жанна Фриски из «Бетона».
обелиски, к манной каше две сосиски. Нежно любит наш народ, чтобы потолок был низким. Алюминиевые миски, к «Жигулям» литые диски. Любит наш народ.
Любит наш народ всякое говно. Всякое говно любит наш народ. Любит наш народ всякое говно. Всякое говно любит наш народ.
Настоящие барды свои песни заканчивают примерно так. Любит наш народ. Любит наш народ. Любит наш народ. Любит наш народ.
Звери просто. Ужас.
Вот звукорежиссер Вася кивает головой, что настоящие барды именно так заканчивают песни. Васька, ты врешь, все. Неправда. Есть разные.
Это наша музыкальная заявка на участие в Грушинском фестивале бардовской песни.
А что вы так, между прочим, вот Юрий Леонидович Шевчук?
Нас никак не понимаете. Понимаете, мы выступали даже на усадьбе джаз. Видели бы вы лица поклонников джаза, едва заслышав... Они все сразу убежали от джаза к нам.
Ну,
поэтому мы все ждем, когда нас позовут.
Вась, есть такой писатель Сомерсет Моэм. Есть у него замечательный рассказ «Источник вдохновения». Дать возможность снобу спуститься со своей снобской колокольни, не приминая белых одежд, это самая главная фенечка.
Да.
Вот. Так, что нам... Слова про Бендера — это месседж Навальному, спрашивает автоном.
Так. Про Алексея Навального мне нужно сказать.
Это про Бендера.
А, про Бендера?
Ася, напомню.
Нет, эта песня появилась задолго до того, как я узнал о существовании Алексея.
Сообщение, Вася, ждем на Грушинском фестивале. Любим. Издевательство просто.
Организаторы.
Так, Вася, все в кайф. Можно лирическое? Саша из Гатчины. Мне 60 лет, вы смелый и талантливый человек. У вас есть мелодия. Удачи вам, пишет Василич.
Спасибо.
Будьте добры, московские окна.
Вообще странно. Я просто... Может быть, меня не все читаете. Обычно на сайте «Эхо Москвы» какие-то сидят тролли злые. А у вас что-то добрые все слушатели.
Вы знаете, я вам все... Я же вам прочитала про маму.
Ночь, наверное.
Я вам про маму прочитала, которая велела.
Я помню, мне пару раз попросили написать для «Эхо Москвы» какую-то типа колонку, заметку. Я один раз написал, мне девушка, которая работает на «Эхо», она сказала, ну вы... Комментарии, не обращайте внимания, типа, а я говорю, какие комментарии? Я говорю, какие комментарии? Она говорит, ну там, на сайте. И я после этого зашел на сайт посмотреть, что за комментарии, и, честно говоря, очень удивился.
А что?
Ну, как бы, вроде же сайт «Эхо Москвы», а...
Ну, Вась, ну вы можете отличить людей, которые, так сказать, пишут по долгу, по зову сердца, от тех, которые пишут по долгу службы?
Я не пишу комментариев. Мне кажется, что... Вообще, когда комментарии делятся на... Они всегда делят, по большей части, они всегда делятся на тех, кто говорит, это супер, и на тех, кто говорит, что это полное то, о чем мы
любимая пили. Субстанция
любимая
Василия
субстанция, Блумова. Да. И в этом случае, значит, все нормально. Они между собой ругаются еще.
Ну, естественно.
В этом смысле, значит, все удалось.
А что нам пишут из Эстонии?
Вы знаете, мне так много народу пишут, то, оказывается, мои друзья совсем не спят по ночам.
Но там на 2 часа меньше, чем...
Нет, не только из Эстонии. В Эстонии, да, но тут еще вот из Москвы. Вот тут, оказывается, вдруг человек, который никогда в жизни не
Дмитрий
слушал.
Дмитрий из Москвы. Да?
Да. Сидит, небось, в гостевой у нас, нет?
Нет.
Так, вот вам, пожалуйста, написали всякое плохое про вас. Ну так, понимаете, как мне всегда очень интересно, когда пишут не назывными предложениями. То есть никогда пишут...
Я понял, если критика конструктивная, то понятно.
Да, мне это не нравится, потому что вот. А когда пишут, Вася, ты... Дальше идет ваша любимая субстанция.
Да.
Так, истину глаголите, ребята. В какие города города России вы второй раз не хотите ехать?
Да не скажу, потому что...
Люди-то хорошие.
Зрители, люди, которые живут в городах, они в этом не виноваты. Однажды на одном концерте подошла женщина к сцене в слезах на концерте и сказала: «Вася, вы же уедете, а мы же останемся».
Да.
Это был... Я даже не знал... То есть я обычно шучу на концертах. У нас концерты обычно смешные. Вот я сегодня в эфире пытаюсь особо не петь грустных песен, но они есть.
Да вы пойте, что хотите.
Сейчас поем. И подошла женщина после грустной песни и говорит: «Вася, вы уедете, а мы же останемся». И я даже никак не пошутил, ничего не сказал, потому что я не знал, что ответить. Ну, как-то стало грустно, жалко. Мне тоже стало жалко, да. Ну...
Так не уезжай.
Сразу троллишь.
Да, троллишь.
Ну, нет, ну, опять же, есть места, когда... Просто не все люди, живущие в таких городах, понимают, как они живут.
Вась.
Когда я первый раз приехал на Черноморское побережье, например, в ту же Турцию в 90-каком-то году, мне показалось, что меня всю жизнь обманывали. Что, оказывается, Черноморское побережье бывает другим. И совсем по-другому все. И как бы я очень был удивлен. У меня было чувство, что меня очень долго обманывали. Потому что мне в детстве это нравилось, ездить на Черноморское побережье. А я просто не знал другого.
Какое ничего. Оно бывает?
А потом я приехал и думаю, блин, такое как-то от меня так, такое чувство было, что меня прямо вот предали, обманули.
А вот скажите, пожалуйста,
мне захотелось, чтобы у нас так было. Вот, мне до сих пор. Вот даже вот Медведева недавно.
Как в Турции?
Ну, или лучше?
Ну, хотя бы как в Турции. Ну, я не знаю, мне кажется, что в Сочи ужасно.
Знаете, есть такой писатель, советский писатель Юрий Нагибин.
Так.
Вот, и у него, я сейчас не вспомню, как называется книга, но там она очень интересно начиналась. С моей точки зрения, это абсолютное черносотенство и ксенофобия, но смешно. И там была такая, такой фрагмент был, что однажды в звездную ночь славяне сели на берег и затянули: «Летят утки». У меня нет такого голоса, как Оси, поэтому я не буду это все вот вытягивать. За это время Европа пережила крестовые походы, изобрела порох, вошла в эпоху Возрождения, там еще что-то случилось, а они все, значит, тянули и два гуся. И дальше идет просьба: ради бога, не начинайте второй куплет. Вопрос понятен?
Ну, это вопрос был?
Конечно.
Тогда нет.
Замечательно.
Не, ну как комментарий, это прекрасно. Но я хочу сказать, что...
Может, дело в менталитете российского народа? А я всегда ужасно обижаюсь, ко мне
говорят. Есть такая штука. В мире... главенствует. Нужно просто дать себе очень простые вещи. Вещи нужно понимать. В мире главенствует западноевропейская культура. В принципе. Россия в этой западноевропейской культуре далеко позади. Все то наше добро, и чем гордиться сейчас, чем мы все гордимся, наша великая литература и так далее, появилась...
Без нас.
Она появилась под влиянием западноевропейской как раз культуры. Потому что до Пушкина и прочих наших писателей прекрасных у нас очень... В этом контексте похвастаться мало чем. И поэтому, как бы, и все эти прекрасные университеты, и в конце концов, тот самый Санкт-Петербург, которым мы так гордимся, это все плод влияния западноевропейской культуры. Поэтому нужно просто себе дать как бы отчет, да, там, когда я однажды, сейчас я скажу крамол в эфире «Эхо Москвы», я однажды разговаривал с Майком Макфолом, да?
Ох, ну какой!
С послом Соединенных Штатов.
И,
кстати, да. Я задал ему два вопроса.
Шакали-нибудь?
Я спросил сначала у него про... Я спросил, зачем шпиону американскому нужна была бумажная карта Москвы, очки и...
что-то. Парашют за спиной.
И парик, да. Бумажная карта Москвы особенно. Вот. На что он сказал, что я не могу комментировать эти вещи. Мне было искренне интересно, что за маргинал. Вот.
Посол?
Нет, не посол. Ну, у меня эта история очень стыдная, когда с этим шпионом была.
Да,
а
ну
вторая
да.
Мне была очень интересная история, что почему они не реагируют никак про на средства госпропаганды. Ну, когда их, когда про них говорят, что они враги и так далее, почему они не реагируют. Но в какой-то момент мне сказал, и мне кажется, что довольно искренне, что ну, надо отдать себе отчет, что в рейтинге врагов, самых опасных для Соединенных Штатов, Россия вместе так на 25-м, а то и 30-м. Что типа, ну, давайте будем честны друг перед другом, что типа вы не самые страшные для нас и опасные враги, чтобы мы сейчас типа вас так вот за вас переживали. И ваши внутренние проблемы,
это ваши внутренние проблемы.
Вашими, то, что вам рассказывают ваши средства массовой информации, нам лезть в них нет никакого резона. И в этом смысле, конечно же, мне очень смешно, когда я видел, как русские журналисты, либеральные журналисты, жалуются американскому послу, и их там, вот у нас нет свободы слова, вот у нас все плохо.
А нет.
А зачем жаловаться? Это детский сад.
Обыдно, да?
Ну, мне, честно, как говорил типа Пушкин, да, что я, может быть, и презираю свое отечество, но никому из-за границы я этого делать не позволю. Мне кажется, нужно быть как бы в состоянии решить самому свои проблемы.
А вы как их... считаете, вот этот парень, который случайно простое получил в табло, как вы выразились, он уже имеет право на негативное, например, отношение,
да, нет,
к России,
право,
или еще нет?
Он имеет право какое угодно, потому что это его трип туристический был. Я имею в виду, что в том смысле, что жаловаться за границей на тему того, как у нас все плохо, мне кажется глупым и унизительным. Ну, потому что, я не знаю.
Знаете,
потому что, мне кажется, это унизительно. Потому что мне кажется, что нужно быть взрослыми мальчиками и девочками, и пытаться решить здесь проблемы самостоятельно в своей песочнице.
Ну, смотрите, там 40... Вот буквально через неделю будет 45 лет, как в 68-м году советские войска ввели в Чехословакию. Советские войска и войска стран Варшавского договора. И 8 человек вышло на Красную площадь с лозунгами «За вашу и нашу свободу». Мы против этого. И, в общем-то, спустя какое-то время я читала в одной чешской газете, что у нас есть ровно 7 причин не ненавидеть Советский Союз. Вы понимаете, о каких 7 причинах идет речь, да? Но при всем при этом очень многие действия вполне достойных людей, вот диссидентов там 60-х, 70-х годов, были направлены, да, вовне. Вы знаете, как самолет угоняли в 70-м году? И что? А что мне такое лицо сделали?
Я вот это вот все, знаете, там, Бунин, да, миссия русской эмиграции. Вот я это все не люблю. Мне кажется, это все... Я понимаю, что люди ставили у всех свои причины, у всех свои жизненные ситуации и так далее.
Он Солженицын, архипелаг ГУЛАГ на Запад передал печататься.
Ну, передал. Прекрасная книжка. Я читал и «Ираковый корпус», и «День Ивана Денисовича». Да, прекрасный он, все с ним в порядке.
А чего же он не решал свои проблемы внутри своей страны, а?
Слушайте, он писатель, он написал книжки, это литература.
Ага.
Вы немножко спутали его с, там, я не знаю, с, он же не был политиком, он занимался...
Подождите, политики и журналисты — это разные звери разной породы.
Ну.
А?
Вы, ну, я не знаю, ну, они когда...
вы начали журналистов, во мне взыграла цеховая солидарность.
Ну, потому что
захотелось дать вам в табло.
Потому что это стыдно выглядит. Я не знаю, как это объяснить. Когда я испытываю чувство стыда, оно рождается непроизвольно. Когда я вижу, как сидит там, посол Соединенных Штатов Америки, которому до фонаря на то, что происходит в России, сидят эти бедолаги, три коллеги либеральных журналистов, которые, открыв рот, ему начинают жаловаться, что, блин, вы... какой крамолы, я говорю, вы на «Эхо Москвы». Они начинают говорить, что, вы знаете, у нас так все плохо. А чего они от него ждут? Вот мне вот каждый человек, который задает вопрос, он, если он не дебил, он должен отдавать себе отчет. Чего ты хочешь услышать в ответ? Ну что, он скажет, да, а скажите,
спокойно.
Первый канал, а какой, Эрнст, дайте мне телефон, я вам позвоню. Нет, и скажу, ну, ай, та-та, как плохо.
Ну, помилуйте.
Ну, что вы это самое?
Ну, помилуйте. Знаете, есть такая версия, изложенная в книге «Гибель империи», почему развалился Советский Союз.
Ну?
Что вроде...
Ну, я слушаю.
Да. До предела упрощая, что ОПЕК обвалил цены на нефть, чтобы выдавить Советы из Афганистана.
Ну, и как я...
Чё, ну и...
Мне нужно... Как это нужно сопоставить с жалующимися либеральными журналистами?
Ну, обратите внимание, что всегда существуют какие-то методы воздействия извне. Когда они слышали что-нибудь?
Да нет, я этого не... Вы не поняли. Я не отрицаю того, что они всегда существуют.
А что же вы так не любите либеральных журналистов? Вот я сижу перед вами, либеральных журналистов.
Я не люблю ни либеральных журналистов. Я не люблю людей, которые считают, что есть одно мнение, а второе неправильное. И я не люблю их как с одной стороны, так и с другой. Мне кажется, что проблема глобально в том, что слишком много идиотов вокруг. Они, то есть... В этом самая большая проблема в этом. Не в том, что там либералы не хотят там мириться с консерваторами. Нет, а есть там люди, которые забыли. Нет, просто кругом очень много идиотов, слишком много идиотов. И поэтому и с той, и с другой стороны слишком много глупостей происходит со всех сторон.
Согласна.
Поэтому все и происходит так. Потому что по большому счету вообще, в принципе, все беды нашей многострадальной родины, они как раз от глупости, от большой человеческой глупости, которая в нашей стране с избытком. Достаточно посмотреть сводку последних новостей, чтобы посмотреть, как маразм крепчает с каждым днем.
Угу.
Давайте споем песню.
Давайте споем
грустную.
Песню.
А помнишь, на медне песня у меня есть?
Да.
Играть надо, не больше.
Да.
Сейчас. Друзья, поскольку у нас квартирник здесь, мы в эфире сейчас
подстроимся.
Да, я помню. Помню. Кажется, помню.
А, песня называется «На медне». В 1984 году я родился на юге, в Ростове-на-Дону. Когда нашли «Титаник», мне было 1.5 года. Меня никто не ждал, история не сбавляла хода. Когда Чикатило орезал в Ростове детей, и я с опаской смотрел на незнакомых людей. Когда в Чернобыле была ядерная зима, у меня была еще хорошая память на имена. Танки стояли около Белого дома, а я в Ростове наблюдал, как дерутся два соседних района, когда в 90-е делили природные ресурсы. Я учился в школе и был даже не в курсе. Страна выбирала Ельцина 2 раза, а я на химии изучал разницу между нефтью и газом. Страна возможностей определенного круга людей, время слабых решений и больших идей. Потом, вручая дипломы в университете, декан сказал нам, мол, простите, дети, не знаю, кто кем станет и куда пойдет, перспектив нет, надеюсь, это пройдет. И жить прошлым уже совсем не получается, за будущее страшно. И мы теряемся в толпах людей, разбросаны по городам. Мама, папа, привет, не знаю, как вы там. Я был на Болотной площади, я выступал на Сахарова. Было много разных мыслей и чувства страха, что ни к чему хорошему нас это не приведет. Но история двигается и двигает нас вперед. Кому-то наплевать, и кто-то сомневается. Да я и так в курсе, что дерьмо в жизни случается. Сдают нервы, я тоже понемногу сдаю. Все больше говорю в песнях и меньше пою. И думать о судьбах Родины я тоже устал. Здесь хорошего финала мне никто не обещал. Так в чем же смысл ждать конца света, как холодную осень после жаркого лета? Ведь жизнь бессмысленна, если так жить. Ты бросаешь курить, чтобы в итоге запить. И какая разница, какие цели, если двигаться медленно, еле-еле. Какую надежду тебе внушает вера, последнее прибежище лицемера? Мне страшно смотреть этой правде в глаза, но смерть — это уже навсегда. Куда уходили твои жалкие годы? Вступление этой песни станет частью коды. История не имеет обратного хода. Сейчас август 2013 года. И если жизнь игра, и мы все в нее играем, то время, в котором жить, мы не выбираем. Если жизнь игра, и мы все в нее играем, то время, в котором жить, мы не выбираем.
Слушайте, это очень здорово.
Вот, я не знаю, может, конечно, я не в жанре авторской песни, но мне гораздо как-то вот кажутся интереснее ваши вещи такие страшные. А знаете, упомянутый вами Иван Алексеевич Бунин однажды вечером...
Не, я хорошо к нему отношусь, как к писателю, хорошо.
Спокойно.
Да.
Вот упомянутый вами Иван Алексеевич Бунин говорил русской писательнице-эмигрантке Ирине Владимировне Адоевцевой, что писать можно только о прекрасном либо о страшном, да? Вот. А у вас есть различия в ваших таких веселых вещах? И вот только что прозвучавшая, она мороз по коже, и минут 10 назад мне прислала одна из наших слушательниц, что когда слушает родину вашу, всегда, так сказать, ее трясет.
Угу.
Или это все равно, что спросить, а у вас двое детей, вы которого больше любите, старшего или младшего?
Не, ну, песня о намедне, которую мы сейчас сыграли, мне кажется, что, ну... Ну, она удачно вышла, как минимум. Ну, то есть, как-то получилось. Ее я сочинял долго. Но... Дело в том, что писать только грустные песни нельзя и плохо, потому что... Ну, потому что, ну, это будет очень грустно, это совсем печально. То есть, в том смысле, что я имею в виду именно по настроению такие вот печально, минорные, грустные. То есть, песня может быть, как «Я еду в Магадан». То есть, там она, типа, веселая,
а
по форме.
А вы что, подряд грустная, взяли развлекать публику? У вас же есть, наверное, собственная какая-то внутренность?
Нет, она есть, я себя не заставляю. Другое дело, что я... Ну, вот сейчас я сочиняю песни, вот, учитывая, что выйдет сейчас этот диск с ломками Вася Блон. Я сейчас сочинял... Песни какие-то, ну, вот они какие-то две совсем грустные получились. Но, опять же, я... Ну, в общем, я делаю это дозированно сам и как бы сам... Ну, потому что, ну, тут же надо еще найти, о чем рассказать. То есть, тут можно, на самом деле, грустную песню сделать, и... То есть, она будет по форме веселая, а по содержанию очень печальная. Тут разные. Вообще, по большому счету, все песни Васи Облова, они грустные. Мне кажется, что у меня много песен печальных. Ну, то есть, даже несмотря на форму, то есть, по содержанию они очень грустные, мне кажется.
Угу.
То есть, песня «Магадан», про которую многие смеялись, мне всегда казалась очень, очень грустной.
А, кстати, несколько было просьб спеть сегодня «Магадан». Вы как к этому отнесетесь?
Ну, мы можем спеть шансон-версию «Магадана» максимум.
Здравствуйте, Вася. Нахожусь в полнейшем восторге. Как вы сами определите жанр, в котором работаете? Спрашивает Максим из Северодвинска.
Я не знаю. Я... Это типа песни по разговорного жанра. Все. Это такой бесконечная творческая свобода.
Очень правильный чувак, пишут мне тут. Комментарии его между песнями мне тоже понравились, но песни оставили равнодушной. Нателла, пусть Вася побольше попоет. Пожалуйста, разговор идет интересно, но у него такие песни яркие и невероятные. Вот знаете как? Он и так со мной торговался из-за второго часа, как мог. Пришлось бы мне иначе плясать тут. Широк человек, я бы сузил. Это про Васю, пишет Андрей. А вот из таких совсем жестких сообщений, Вася, все больше уважаю вас. Вы за печеньки не продадитесь. Угу.
Ну, да.
А Вася, первый раз в жизни не сплю. Молодец, Евгений, Санкт-Петербург. А мне написали, что у меня чувство меры атрофировано, и что вы не хороший человек и редиска. Нефига вас было приглашать в эфир. Не знаю, мне нравится.
Ну, на вкус и цвет фломастеры разные. Главное, чтобы вкус и цвет были.
А вот, Ась, а вы скажите, ну вы же, как это сказать, для
хотите
души
спать?
Работаете?
Так, на чей вопрос отвечать?
Ну...
Для души, ну, конечно.
Вот, потому что, ну, у вас есть любимые песни Обломова?
Ой.
Ой, ну, сложно. Нет, ну, вообще, когда мы первый раз встретились, это было как раз в музее Чехова, меня поразило... Я никогда
Итак,
до этого
значит,
не знаю. Так тонко намекнула, что встретились.
Сейчас все подумают, что мы встретились в музее. В музее Чехова у Вася была презентация, премьера первой пластинки, повести рассказа.
Премьера первого альбома. Вот. И меня поразила та эклектика. Он выглядит такой очень приличный, такой мальчик. Вот. И вообще, кажется, мы до этого, несколько лет назад, до этого встречались, писали Чебозу.
Да, у меня была группа.
И вообще, как бы, что-то было длинными волосами. В общем, я не запомнила. Нет, что-то запомнила, сложно. Вот в тот вечер, когда мы играли концерт в Чехово музей, мне понравилось все. Вот. Ну, вот.
А кто кому предложил работать вместе-то?
А вы, наверное, не понимаете, у нас свободные отношения.
А, все, теперь дошло до меня, о великий царь.
Так, очень много было вопросов, между прочим, по Чебозу, и почему вы не поете оттуда. И кроме нее слушаю... так, кого-то он назвал, а я уже потеряла. Сейчас я найду.
Битлз, наверное.
Так, Василий Хороший, ждем сиди. Так, оно со Шнуром помирились, что ли? Ой, вот давно. Она молодежь. Свободная, раскрепощенная, красивая, жить хочется. А Нателла спрашивает Юра. Юра, я тут ни при чем, это он, они сами виноваты.
Я, кстати, хотел сказать, поскольку я пришел на «Эхо Москвы», я хотел сказать сегодня. Мне сегодня дали на улице, у нас на районе, дали газету в руки. Человек вечером, я вышел куда-то в магазин или что-то такое, дал газету, которая агитировала меня, как гражданина Российской Федерации, голосовать на выборах мэра Москвы за Алексея Навального.
Люди за кого-нибудь другого.
Нет, мне дали газету за Алексея Навального. Я вот про эту историю хотел сказать, что... И меня в этой всей истории очень трогает то, что... Вот они стояли все около метро, их было человек 5 или 6, раздавали газеты, очень вежливо здоровались со всеми. И так я так посмотрел все со стороны, что происходит. Рядом стоял, ну там метров 100 от них стоял такая женщина-пенсионер, с листовкой за Собянина, такая просто стояла на улице, и парень скучал, играл в телефон, сидел около плаката, собственно, действующего мэра Москвы. Я хочу сказать, что вот эта тема, что человек тратит свое... Это было часов в 7, наверное, в 8 вечера. То, что человек тратит свое время не за деньги, а... Ради идеи, я вот правда тех людей, которые около метро, собственно, ходили, ради того, чтобы что-то изменить к лучшему, ради того, что они верят, что это, конечно, не может не вызывать уважения и какого-то такого. Мне искренне было приятно вот это все. Они такие, ну, то есть, это круто, что это
а
вот так
происходит. А вы намекаете, что вот остальные, которые играли в телефон, и скучающая дама, они были, типа, не по любви?
Мне кажется, что да. Мне кажется, что...
А вдруг они тоже по любви?
Ну,
а вдруг вы недооцениваете?
Любовь. Ну, послушайте, я говорю лишь о своих ощущениях от увиденного. Мне кажется, что... и вот мы еще тоже недавно... Причем можно по-разному относиться к происходящему, но мне кажется, что любого нашего чиновника, если посадят в тюрьму самого разного же ранга, мне кажется, что не найдется ни один человек, который искренне по зову сердца выйдет на улицу и чего-то там будет доказывать за этого чиновника, впрягаться. Вот мне кажется, что...
Это связано именно с тем, что он чиновник, так я понимаю?
Это связано с тем, что он чиновник, значит, он руководит страной, значит, он, я не знаю, депутат, кто-нибудь, кого он типа выбрал, мэр, я не знаю, кто угодно.
Угу.
Мне кажется, что... Это тоже довольно красноречивая история. И я хочу сказать, что я всегда, мне просто еще, я находясь на «Эхо Москвы», тоже думал сказать, что меня часто записывают, типа там, оппозиция, либералы и так далее.
А вы не либерал?
Кинул Зигу. Я
вам кину Зигу.
Человек.
Рука.
Я хочу сказать, что глобально против чего, если протестует Вася Обломов в своем творчестве, то это против человеческого равнодушия. Вот. Это все, что я имею сказать по этому поводу. Потому что поэтому меня не нужно ни в один лагерь, ни в другой перечислять. Я не люблю глупых людей, не люблю глупость, маразм и не люблю равнодушие. Я очень радовался, когда случилась Первая Болотная площадь, искренне от души, потому что мне... Я удивился, что есть такое количество людей, которым не наплевать. И это было очень странное чувство.
Тогда я им задам вопрос.
Ну.
Вот было такое количество людей, которым не наплевать, потом приключилось 6 мая 2012 года, и сегодня в этом самом Мосгорсуде там дико мало народу. Я несколько раз ездила, там, правда, очень мало народу. И получается, что вот все, вот этих ребят посадили, а всем остальным наплевать. Так что...
Тут довольно сложно ответить. То есть между 6 мая 2000, как вы сказали, 2012 года
и Болотная площадь декабря
2011 года произошло несколько важных событий.
Выборы президента
и так далее. Я вообще, в принципе, не был согласен с тем, что происходило, вот как это называется, в протесте, да, когда там типа говорили, а пойдемте-ка мы все на отдых, потом пройдет 2 месяца, а мы еще раз выйдем, типа еще раз потребуем. Я считаю, что если ты протестуешь,
то ты
должен протестовать и требовать не когда-нибудь, сейчас же. пересмотр выборов. Сейчас же, прямо сейчас, вот встали и вышли из Думы. То есть я не понимал, почему никто этого не требует таким образом.
Угу.
То есть, когда случились выборы президента, я больше на, по-моему, на митинги больше не ходил по той причине, что поскольку я за демократию, я рассудил таким образом.
Народ
я,
выбрал?
Я специально слетал в Ростов, купил билет на самолет. То есть я даже денег потратил на эти выборы. И часть людей голосовала за действующего президента по убеждению. Ну, наверняка были такие. Часть людей голосовала, потому что боялись перемен кровавого Запада. Часть людей голосовали, потому что им платили бюджетные деньги там, по 500, по 1000, я не знаю, сколько рублей. Наконец-то они их получили. Часть людей голосовала из страха, что их уволят с работы. Но глобально, эти люди своим количеством согласились с выбором, вот с этим порядком вещей. В том смысле, что эти учителя, которые вот из страха, что их уволят, они сами продлили себе ту ситуацию, в которой находились. Все эти люди сделали, я считаю, сознательный выбор. И поскольку я не отношусь к тем персонажам, которые говорят, что типа есть мое мнение, а другое неправильное, поскольку я за демократию, я должен принимать чужое мнение.
Угу, я
делаю вывод, что они согласны, раз 5 марта Москва и вся Россия как-то пережила, и 6, и 7, и дальше. Я сделал вывод, что значит большинству так нравится. Или значит большинству так
надо. Написали одну из своих замечательных песен. Можно я вам задам не политический вопрос?
В общем, я к тому, что я посчитал, что это вот так вот вышло, и от этого я убеждения свои не поменял нисколечко, но я принял ситуацию, как она есть. И, конечно, мне жалко тех людей, которые сидят, которых сажают в тюрьму по их политическим убеждениям, за то, что они там были на митинге и так далее. Мне кажется, что это очень ужасно и... мне не нравится, конечно, это все.
Угу.
Глобальное равнодушие мне в людях как бы очень... Мне то, что всем на все наплевать, это бесконечно очень много. Есть монологов в различных кинофильмах на это и так далее, это... и песни на это.
Не образумлюсь, виноват, и слушаю, не понимаю.
В общем, да, жизнь в России беспощадна.
Песню спойте, пожалуйста.
Давайте, да, я спою песню. Надо веселую песню петь, наверное, чтобы...
Слушайте, не... почему вы так это самое...
Грустную песню. Ты помнишь? Давай споем грустную песню. Одноклассики, помнишь? Да?
Ася,
да.
Не спать?
Я вспоминаю.
Да, мы же просто, да, мы здесь на репетиции.
А, то есть вы 16-го будете...
Да, нет.
В 17-го, в 16 тонах.
Остался заложником собственных заблуждений, кто-то никак не может избавиться от своих сомнений. Делать или не делать, пойти или не пойти, так и остается во всем где-то на полпути. Кто-то успел выйти замуж и уже развестись, кого-то обратили в секту под предлогом, чтобы спастись. Кто-то верит в магию и предсказания, а кто-то в тюрьме отбывает свое четвертое наказание. Кто-то не переносит на дух Чехова и Толстого, слушает шансон и не понимает, что в этом такого. Кто-то начал тонуть, и его не успели спасти. Кто-то обиделся на меня и никак не может простить. Его родители хотели, чтобы он стал врачом. Он выучился для них, а в итоге стал продавцом. Кто-то на полном серьезе сочиняет детские сказки, а кто-то умер, не дожив 20, и я не сгущаю краски. Кого-то и не вспомнить уже, как зовут, а кто-то в интернете постоянно пишет. Тут как тут, кто-то работает в милиции и нюхает кокаин. У кого-то умерли родители, и он остался один. Кто-то остался в Испании, как нелегальный иммигрант, а кто-то работает в М-видео, продавец-консультант. Кого-то жизнь в провинции вполне устраивает. Кому-то нужен мегаполис, и он в итоге сваливает. Кто-то фото жены на рабочем столе ставит в рамку, а кто-то хочет развода и не может тянуть эту лямку. Та, что была красавицей, превратилась в толстую тетку. Раз в неделю сама
покупает для мужа водку. Она сидит в социальных сетях и вспоминает, что было тогда. Деревья были большими, да, 11-я весна. Он подобрал ей песню и под гитару спел. Сейчас он служит в ВДВ и совсем отупел. Тогда казалось, что так или иначе все будет в порядке. Казалось, что нет ничего важнее этой детской площадки. Казалось, что все потом сложится и все получится. На чужих ошибках мы не учились и на своих не учимся. Походы по местам детства стали как походы в музей. У меня стало больше знакомых, у меня осталось мало друзей. И несмотря на ностальгические формы радости, жить прошлым – это первый признак старости.
Я напомню, что у нас в гостях Василий Обломов. А, Ася у нас замечательная есть.
Ася Соршнева.
Ася Соршнева. А, вопрос вот какой интересный. Какой категоричный в суждениях молодой человек? Он действительно 84-го года рождения, спрашивает Андрей. Так, ваш гость должен сменить свой псевдоним. Такому жизнелюбу и правдорубу обломовщина должна претить. Хороший вопрос, кстати.
Да это было придумано, у меня была песня, она называлась «Еду в Магадан», не поверите, и был мультик, мы сделали на эту песню, и когда мы выкладывали мультик в сеть интернет, нужно было как-то это назвать, мы понимали, что нужно придумать название, и вот за то время, пока ролик заливался, было придумано «Вася Обломов», угу. И вот осталось.
Прижилось.
Да.
А, только проснулся, замер и слушаю. Напомните, пожалуйста, есть ли у Васи альбомы, где их купить или
друзья,
опять пиратствовать?
Васяобломов.ру. На сайте, очень простой сайт, васяобломов.ру. Можете скачать оба альбома. Первый называется «Повести и рассказы», второй называется «Стабильность». Обе пластинки доступны для бесплатного скачивания, для покупки в iTunes, для покупки CD с почтой и так далее. Там все возможные варианты есть. Скачивайте с сайта и... Будет вам радость, если вам все это понравится.
Вам радость еще будет 17 августа.
Да, 17 августа приходите в 16 тонн. Мы будем играть пораньше, чем сейчас. Концерт.
Вот он меня так мстительно загасил в начале программы, когда я начала разговаривать про благотворительный вечер, деньги от которого в поддержку болотников пойдут. А я все равно скажу про этот вечер, что он будет 26 числа.
Да нет, ну да, друзья.
Более того, если бы вы были в Москве, я бы вас уговорила на нем выступить, честное слово.
Ну, скорее всего, так бы и случилось, но меня не будет в Москве, к сожалению.
Вот, что я могу сказать еще про наш календарь? Могу сказать, что еще 27-го в «Гнезде глухаря» авторский вечер поэта Натальи Горбаневской, одной из тех, которая в 68-м году пошла на Красную площадь с лозунгом «За вашу и нашу свободу». Наталья Евгеньевна не часто бывает в Москве, так что есть у вас шанс ее услышать живьем. А, Вася, какое же вы умное чудо, пишет Алла, 75 лет от роду. Поздравляю, Нателла, вы таки отрыли талант, наконец-то, пишет мне Ав из Санкт-Петербурга. Ну, правильно, Городницкий, тут
Митяев.
Не талант.
Не я надо, шучу.
Не надо Митяева вот в суе. Митяев, он хороший.
Он хороший, да.
Более того, он тут...
Лоза, надо лозу сказать.
Почему вам надо обязательно кого-нибудь окрыть?
Друзья, откройте для себя мир Фейсбука Юрия Лозы. Вы больше никогда не останетесь.
А я читаю, и очень веселюсь,
вам нравится,
кстати.
Да? Ну, вот я говорю, это мир, веселюсь. После которого он никогда не будет прежним. Все. Я однажды открыл и закрыл.
Все? Закрыли для себя эту планету?
Я все понял сразу про жизнь.
Ну, понятно. Ладно, петь будем? Как?
Петь? Ну, давайте споем.
Ну,
давайте.
Тут, опять же, на чем играют? На скрипке играет Ася Сошнева.
На
шестиструнной гитаре играет Вася Обломов. По-моему, все-таки это Тейлор. Металлические струны.
Да. Да. Давай сыграем этот...
Это что за...
Еду в Магадан.
Ну, наконец-то удалось картавому крякнуть.
Миля до силя ми. Ми, ре, до, ре, до, ре.
Слушай, надо...
Ась, ну
я
давайте.
Я не предупреждал.
Ась, вы голову не морочите, вы попробуйте.
Давай, давай.
У вас все получится.
Прямо сразу?
Ну, в смысле, ну, а, нет, ну там я начинаю, да. Я все забыл. Друзья.
Ой, Вась, простите, пожалуйста, каноническое название предыдущей песни все-таки «Одноклассники»?
«Одноклассники».
«Одноклассник». Это по делу играете или так? По клавишам?
Мы играем, играем песню. Всем людям, которые слушают нас сейчас в машинах, посвящается. Ох, русское поле, заоблачный край, дороги открыты, иди выбирай. И каждому выбор в жизни был дан, и водки слеза наполняет стакан. Мы в общем вагоне, злодейка судьба, у каждого в жизни своя колея. Мне вспомнилось детство, я весел и пьян. Я еду, еду в Магадан. И так незаметно подкралась ночь, колеса стучат, и ждет где-то дочь. На сердце печаль, его рвет от тоски, и руки сковали браслеты тиски. Мы в общем вагоне, злодейка судьба, у каждого в жизни своя колея. Мне вспомнилось детство, я весел и пьян. Я еду, еду в Магадан. Еду в Магадан. Еду в Магадан. Это Вася Обломов на «Эхо Москвы». Злодейка судьба, у каждого в жизни своя колея. Мне вспомнилось детство, я весел и пьян, я еду. Еду в Магадан. Еду в Магадан.
Ну, знаете, как интересно? Нету, на самом деле, равнодушных. Есть люди, которые пишут, что вы замечательны, что вы великолепны, а есть люди, которые в самом начале программы написали, что им это не нравится, и с тех пор пишут. Да, вот это удивительное... Нет, это удивительное ощущение. Вот это хорошо.
Это те, которые, знаешь, рейтинг делают на телевидении.
Скажите, Вася, а вот про... Зазерную школу русской поэзии что-нибудь слышали?
Что-что?
Про Зазерную школу русской поэзии в Ростове что-нибудь слышали?
Нет.
Ну, как интересно. А, целая была плеяда совершенно замечательных поэтов. Вот троих знаю, никого из них уже нет живых, хотя относительно молодые люди. Вот, знаю, что очень, так скажем, помогал этим людям и был в какой-то степени небольшим их товарищем и вдохновителем. Дима Дибров. Вот. И вот когда... Вы помните, когда вы написали первую песню?
Да.
Сколько вам было? Пятый класс? Девушке хотели понравиться?
Нет, это было не для этого.
Спокойно. Сэр Джон Леннон тоже с этого наверняка начинал.
Но они были дурацкие. Эти все песни были уже... Нет, девушки...
Девушки однозначно.
Девушки точно были дурацкие. Нет, песни были дурацкие. Ну, я не помню. Я скажу так. Первую песню записал и первый раз концерт сыграл со своей группой. Я в 15 лет, 17 октября 1999 года. Mm-hmm. А сочинял я... Ну, до этого какие-то песни сочинял. Но это все было так...
Ну, вы, скажем так, вы на ровном месте начали сочинять? Или это все-таки у вас были какие-нибудь источники, составные части, как у марксизма?
Я пришел... Меня папа мой... Привел, большое спасибо ему за это. Я учился в музыкальной школе на эстрадно-джазовом отделении. И музыку, можно сказать, не очень любил. А, по классу фортепиано. У нас там была дурацкая шоу-группа «Дебют», где нас заставляли танцевать шарфиками и включать автоаккомпанемент.
Ой, как я хочу увидеть вас с шарфиком.
Вот. А папа мой однажды повел меня на концерт группы «Юрай Хип», которая приехала в Ростов-на-Дону с гастролями. И я пришел на концерт и увидел, как это бывает на самом деле. И... На меня тогда, маленького, это произвело большое впечатление, и мне сразу стало понятно, что вот это же круче всего, и вот так вот выступать на сцене. А потом, через сколько-то недель, я попал на концерт группы «Крематорий», которую тоже первый раз услышал, тоже на концерте. И я тут же увидел, как это быть не должно. И вот как-то потом я стремился, хотелось... Сразу захотелось создать рок-группу, играть в группе, вот это вот как бы свое делать на сцене, то, что ты хочешь, не махать шарфиком, свои песни какие ты хочешь и так далее. Я вначале играл на бас-гитаре, потому что никто не хотел играть на бас-гитаре, пришлось освоить бас-гитару, я начал петь, потому что никто не хотел петь, какие-то песни сочинял.
Так и с шарфиком никто особо не хочет.
Да, песни Васи Обломова, больше скажу, песни Васи Обломова я сочинял... можно сказать, в стол, и думал, что это вообще никому не нужно, никогда не будет. Это большая случайность, что это вообще попало в мир. Вот. Ну, как-то занимался. У меня же была рок-группа, и она типа есть, пока я жив. Называется «Чебоза», и она выпустила два альбома, на котором я записал дуэт с Вячеславом Бутусовым, Сергеем Галаниным. Передаю им привет большой. Там я такой, такой англофильский рок был такой, мы играли. Ну, в общем, много чего я понаделал. И я забыл, что был за вопрос. Там было что-то про детство.
Про источники и составные части марксизма.
Составные части песен. Когда я начинал их сочинять, ну, конечно, я подражал. Воровал, ага. Ну, я не знаю, ну, как...
Не, ну, это понятно, что 33 буквы всего в алфавите.
Что касается текстов, первые тексты были вообще такие дурацкие, очень плохие. Начали на английском языке, я начал писать. Потом, после первой же песни на английском языке, понял, что этого делать нельзя. Потому что это выглядит очень глупо. Я сразу понял, что это глупо. Писать на английском языке уже...
А вы хорошо знаете язык?
Ну, нормально, но я тогда знал его значительно хуже, и уже тогда я понимал, что делать это все равно. Нет, не буду говорить, что это было за песня,
так,
но...
Вась,
было.
Шутки шутками, но времени у нас остается с вами. Во-первых, напомнить про 16 тонн.
Приходите послезавтра на концерт в клуб 16 тонн, дорогие гости столицы и москвичи. А 27-го выйдет пластинка «Ломки Васи Обломова» в iTunes и везде вообще. В iTunes можно уже предзаказывать. Сегодня я ссылку выложил в Twitter, VS, нижнее подчеркивание Обломов. Васиобломов.ру, там все альбомы Васи Обломова доступны.
А теперь знаешь, что надо сделать?
Спеть песню опять?
Ну да, на финал-то. Тут я никак не могу от вас отвязаться.
У вас больше нету песни?
Я могу спеть.
Тогда танец с шарфиком.
Я могу спеть песню. Один спеть песню могу. Хотите? Это тоже песня.
Какая вы, это, халтурщица прямо. Только бы не работать.
Патриотическая песня из «Господина Хорошего» посвящена тому, что вице-премьер Дмитрий Рогозин сказал, что предложил внедрить наш ГЛОНАСС в развитых странах мира. А так им и надо. Песня называется «Космос», короче. Мы страна, в которой жил Гагарин. Мы летаем в космос через раз. Мы теперь планете всей подарим. О, стоп. Мы страна, в которой жил Гагарин. Мы летаем в космос через раз. Мы теперь планете всей подарим. Нашу навигацию, ГЛОНАСС.
С нею можно отправляться смело и в болото, и в дремучий лес. Позабудьте этот неумелый, глючный и бездарный GPS. GPS – бессовестный аналог. Очень зря им пользуются все. Если по затратам, чистым налом, GPS и рядом не висел. Навигатор где-нибудь в Европе спросит небо, где же я сейчас? А ему с небес: чувак, ты в жопе. Хором крикнут спутники ГЛОНАСС. Пускай мы попадаем в унитаз через раз, зато какая точность у ГЛОНАСС. Для вас ГЛОНАСС. Для нас ГЛОНАСС. Иностранец, выбрось навигатор. Все ГЛОНАССы использовать должны. Будешь знать свои координаты с точностью до города страны. Выбрось нафиг GPS, а вместо ты ГЛОНАСС попробуй завести. Он тебе укажет точно место, то, в какое следует пойти. Помни, лишь Россия в целом мире — место, где не жопа, а успех. Наша широта всех прочих шире, наша долгота длиннее всех. Слышите, враги из блока НАТО, есть у нас оружие для вас. Вот такие всем координаты шлют морзянкой спутники ГЛОНАСС. Пускай мы попадаем в унитаз через раз, зато какая точность у ГЛОНАСС. Для вас ГЛОНАСС. Для нас ГЛОНАСС.
Ну что ж, на этой оптимистической ноте я хочу поблагодарить моих уважаемых гостей за потраченные зря 2 часа времени. Ну, по-моему, у нас с вами получилось замечательно.
Да, по-моему, было хорошо. Спасибо, что пригласили.
Вот, ну, приходите еще.
Здесь был Вася Обломов, Ася Сошнева.
Спасибо, Ася. Спасибо, Вася. И до встречи в эфире «Эхо Москвы». Пока. Счастливо.
В эту пятницу с 15 до 17 часов программу «Дневной разворот» ведут Марина Максимова и Андрей Поздняков. В пятницу в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит журналист Леонид Радзиховский. Ведущая Ольга Журавлева. «Особое мнение» в пятницу после 19 часов.
Радио «Эхо Москвы».